На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня у нас в программе участвует наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также Игорь Являнский, обозреватель международного отдела газеты «Известия». Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Очень приятно.
Наши гости только что вернулись из автомобильного тура по Южной Корее, о котором они нам сегодня и расскажут. А слушателей мы просим звонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер в Москве 96143. Абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Итак, лето, время путешествий, автомобиль. Какой отдых? Я так понимаю, что оба наших гостя предпочитают отдых на автомобиле, конечно же.
Ну, я не знаю, как Игорь, это я-то точно.
Да, Юра точно.
Лежать на пляже, греть пузо, там, и получать солнечные ожоги, по-моему, гораздо лучше сесть за руль и рвануть куда-нибудь, в том числе и за границу.
Игорь, а вы?
Ну, нам не получилось рвануть. Рвануть было бы, конечно, интереснее. По Южной Корее мы двигались большой колонной, аж целых 13 машин. Иногда хотелось выскочить из этого строя и набрать хотя бы положенные там 100-110 километров, которые разрешены на автобане. Но нам приходилось проявлять дисциплинированность, и мы строго двигались на скорости от 60 до 80 километров.
Тяжело, сочувствую.
Ну, для меня, например, нет больше муки, чем ехать в колонне. Ну, это был минус, да. Все остальное, в принципе, плюсы.
Ну, со скоростью 80 ехать тоже мука.
Да, да. Нет, вообще в колонне тяжело, особенно города, населенные пункты, вы же понимаете,
конечно.
Да? Мы были без сопровождения практически, только в Пусане, в потрясающем городе, о котором мы обязательно с Игорем расскажем. У нас сопровождали два полицейских на мотоциклах. Это была поэма.
Расскажите сначала о том, как проходило ваше путешествие, откуда, куда, в каких городах вы побывали.
Ну, я могу перечислить те города, где мы были. У меня есть здесь небольшая справка. Но мы выехали из Сеула. Собственно, чтобы было понятно, мы проехали фактически по всему периметру Южной Кореи.
Около 2000 километров.
Оказалось, что страна совсем небольшая. Это примерно 2000 километров. Основные, видимо, крупные города находятся где-то там на побережье. Некоторые из них нам удалось посетить. Я могу назвать вот этот понравившимся нам Пусан, Кёнджу, Андон. Ну, те, кто не был в Корее, названия эти мало что скажут. Единственное, что, конечно, организаторы сделали, они хотели нам показать страну Южную Корею как будущую Мекку для туризма. И они нас в течение дня пытались завести в 2-3 красивейших места каких-то.
Заповедники.
Либо это был заповедник, либо водопад, либо какой-нибудь музей. Ну и, собственно, вот это все движение, оно имело целью переместить нас из одного региона в другой. Вот. Все это было, в принципе, интересно. Единственное, что страна однообразная там, с точки зрения природы. Там нет пустынь, там нет степей. Я прочитал потом в книжке, что примерно 80% территории – это холмы и горки, поросшие лесом. И вот такой пейзаж сопровождал нас все 11 дней, пока мы по этой Корее ехали. Ехали с удовольствием, с погодой нам повезло, машины нам дали новые.
Машины, кстати, Kia Ceed – это автомобиль, который корейцам неизвестен, а сделан специально для Европы корейцами. И, Игорь, как нас корейцы рассматривали и сами удивлялись, спрашивали. То есть им автомобиль, я так понял, понравился, но нам тоже, кстати, он понравился.
Ну, в России он, насколько я понимаю, тоже неизвестен.
В России...
Я здесь таких не видел.
Вероник, в России в мае начали сборку Сида из машинокомплектов из Словении или...
Словакии.
Словакии, да. Там завод построили корейцы в Словакии. И из машинокомплектов стали собирать в Калининграде. Так что этот автомобиль новый для России. Кстати, очень интересный автомобиль и неплохой.
Ну, расскажите о нем тогда.
Ну, насколько мы можем судить, у нас были две комплектации по двигателю. Двигатель 1.6, знакомый уже нашему потребителю по «Спектре». 16-клапан.
И по Hyundai Elantra тоже.
Да, да. И двухлитровый был двигатель, кстати. Двигатель очень неплохой. И также было то, чего раньше я у корейцев не видел, был тюнинг этого автомобиля. Причем у нас было два тюнинговых таких автомобиля, очень неплохо сделанный тюнинг. А в смысле комплектации наворотов много, вплоть до датчиков дождя. Да, парктроники были. То есть комплектация для цены 18-19 тысяч долларов, этот автомобиль примерно должен стоить, комплектация довольно внушительная, довольно солидная. Ну, я, АБС, естественно, да, и так далее.
Я не специалист. Вот я ездил вместе с телевизионщиками, у нас была самая большая, самая навороченная двухлитровая машина.
Универсал,
купе, универсал, да. Действительно, там много всего наворочено. Мы, наверное, к 10-му дню только разобрались во всех кнопках, которые там есть. Но могу сказать, что где-то на 8-й день, то, что по-немецки называется «Централь Ферегелунг», это вот закрывание ключами всех, как это по-русски сказать?
Центральный замок.
Центральный замок, он сломался. И это было потрясающе. Значит, 3 или 4 дня наша машина, в том числе с вещами, стояла на самых крупных парковках. Никто ее не охранял, и ничего из этой машины не утащили.
Кстати, продолжение мысли. Но в Корее преступность практически равна нулю.
Интересно. Но все-таки то, что центральный замок сломался, нехороший симптом. Машина-то была новая.
Во-первых, новая. Во-вторых, там же была очень дорогостоящая телевизионная аппаратура, в том числе. Но нас сопровождали, к сожалению, не автоэксперты, а люди из туристического агентства национального. Ну и все, что они могли сделать, это успокоить нас, что вы не волнуйтесь, ваши вещи будут в сохранности.
Еще они могли, кстати, эксперты из Kia, которые машины наши курировали, еще они могли поцарапать один из 13 автомобилей. Ни один из русских журналистов, ни один из туристов за весь 2000-километровый путь не, так сказать,
в аварию не попал.
Не в аварию,
а
не,
попала
не в крупную,
машина сопровождения.
Не
ничего себе.
Сами корейцы.
А что вас больше поразило в этой поездке?
Меня кухня. Кухня
тогда
корейская.
Тогда подробнее.
Ну, подробнее расскажет Игорь, потому что он потратил полдня на то, чтобы поехать и узнать секрет потрясающей совершенно корейской капусты. А я просто наслаждался. Я не хотел знать, как ее приготавливают. Собственно, Игорь это узнает и мне расскажет. Вот, вы знаете, я из этих стран, вот был в Индии, в Китае не довелось, был на Тайване. Собственно, это более Китай даже, чем сам континентальный Китай. Вот, и люблю китайскую кухню. Даже будучи в Соединенных Штатах, я там несколько месяцев работал, я, так сказать, пользовался только этой кухней. Но корейская кухня, честно говоря, меня поразила. Может быть, я чересчур восторженный человек, но это нечто. Это, знаете, вот основное блюдо – это рис с мясом и там какой-то соус еще к рису, потому что рис не сухой должен быть. И все это обставляется там десятком блюдечек всяких разных, чего там только нет. Мне кажется, вот мы, русские, едим в обычной своей повседневной жизни, ну, 2 десятка чего-то, да, наименований. Ну, там курица, ну, бифштекс.
Поменьше, пожалуй.
Нет, ну, так, если, ну, борщ там, пельмени, ну,
а
каша.
А за один раз так первый-второй.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что здесь, ну, сотни. Вот все, что ползает и все, что растет, корешки, вершки, у них все приготавливается в каких-то соусах. Вот, но многие люди знают о том, что существует вот корейская морковка. Ее в Корее нет, об этом Игорь подробнее расскажет. А про корейскую капусту великолепно, удивительно приготовленную, знают все. Так вот, ее рецепт мы сегодня расскажем.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Игорь Являнский, обозреватель международного отдела газеты «Известия», и Юрий Гейко, постоянный эксперт Радио Свободы и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. И у меня вопрос теперь к Игорю Являнскому. Скажите, а вас что больше всего поразило в Южной Корее, но желательно ближе к автомобильным делам?
Я сначала все-таки скажу пару слов про еду, да?
Хорошо.
Значит, потрясли меня 3 блюда. Во-первых, я впервые попробовал кузнечиков жареных. Во-вторых, значит, не знаю, как назвать, пастила, наверное, из желудей.
Экзотика какая.
И, в-третьих, крабы, маленькие крабы, которых запаривают или приваривают таким образом, что их можно есть с панцирем целиком. Теперь, значит, касаясь нашего движения. Мне много пришлось путешествовать по европейским дорогам. Дороги, в общем, в Корее неплохие. Видно, что они делались по одной государственной программе. Делались не тяп-ляп, а на века. Это бетонки, которые покрыты, как я понимаю, асфальтовым слоем. Редко встречаются трехполоски. Чаще это двухполосные автобаны. Достаточно много платных дорог. Вот Юрий подробнее расскажет, сколько это стоит. Они разные. От 5-7 километров кусок до 15-20 километров кусок.
Средняя стоимость за 100 километров от 2 до 6 долларов.
Ну, в общем, не так много.
Не так много, да. Но вот что нас с Игорем потрясло в автомобильной жизни. Ну, мы удивлялись очень много. Это автомобильный мир Кореи, Игорь, да? Вот скажи подробнее. Мы там увидели десятки марок неизвестных нам автомобилей.
Значит, что производит действительно впечатление, что корейцы умудрились весь свой автопром создать таким образом, что во всех сегментах присутствуют корейские автомобили. То есть, есть грузовики, есть, я не знаю, бетоновозы, есть автобусы, есть малолитражки, есть люксовые машины. Чего практически нет на корейских дорогах, это европейских и особенно японских машин.
Ну, видимо, американских тоже.
Американских вообще я практически не видел. Вот. Значит, были в составе нашей команды много ребят, которые действительно увлекаются, в том числе корейскими машинами, и они как какую-то с радостью кричали: вон поехала машина Volvo. За все время, по-моему, это один раз было. Значит, Мерседесы стоят только у пятизвездочных отелей, видимо, как представительские, потому что 600-й нормальный кореец ездит.
Кстати, было заметно, что когда вот проходили, мы гуляли по их центральным улицам, у шикарных отелей представительские автомобили почти все европейские. Мерседесы там. Я видел даже один Майбах.
Скажите, а вот те марки, которые корейские, сейчас достаточно популярны в России, Hyundai, Kia, Daewoo, вот их там много на дорогах?
Их там преобладающее большинство, причем я сам для рыбалки купил Hyundai Tucson, я им очень доволен, который здесь эксплуатируется, сюда поставляется, в Россию. Там какая-то недоступная мне, непонятная модификация была с двумя выхлопными этими трубами, видимо, более мощные. И что еще потрясло, значит, всюду идет комплектация Gold. Ко всем вариантам идет отдельная табличка Gold. Мы так и не разобрались толком, чем она отличается от обычной модели.
Игорь, а я разгадал секрет. Почему, например, наши тащат из Японии машины праворукие, да? Хотя, казалось бы, Корея под боком. И тоже мощнейший автопром, и машины нормальные, леворукие. Почему не везут из Кореи? Везут, конечно, но в гораздо меньшей степени. Знаете почему?
Почему?
Потому что в Корее автомобили дороже, дороже, чем даже, чем у нас и в Европе, да. Даже корейские автомобили. Вот, например, мы зашли в автосалон, вот Daewoo, Матисс. Самый простенький, да, там стоит 11 с лишним тысяч долларов.
Так здесь за 8 можно купить.
Вот в том-то и дело, то есть автомобили довольно дорогие, но надо сказать о том, что и уровень жизни в Корее, вы знаете, я удивился, я долго не верил в цифру, 2800 долларов, ну, в пересчете с вон, средняя зарплата корейца. Это выше, это, ну, практически это столько же, сколько в Штатах и Франции. А если учесть, что у них в 53-м году закончилась война, и была разруха, они сделали чудо, действительно, за столько лет они восстановили. Мы не видели бомжей, мы не видели нищих. Пьяненьких, правда, видели.
Ну, где их нет?
Да, нет, ну, как в Америке я одного видел за все.
Но стоимость жизни, видимо, тоже выше, да, чем во многих странах, вот даже судя по автомобилям.
Стоимость жизни выше, живут, в общем, в провинции скромно. Что еще потрясает, стоит современный дом, рядом клочок земли, буквально там 5 на 8. И там рисовый чек. Значит, кому-то этот маленький кусочек принадлежит, кто-то там ковыряется. Вдоль всей дороги парники, в которых растет либо дыня такая, маленькая дынька корейская, либо красный перец. Это, кстати, я вычитал уже потом, вот эта вся острая пища, которая нам доставалась, ее не было в Древней Корее. Где-то всего века два назад через Японию красный перец попал в Корею, он так пришелся, что все стали перчить таким образом, что на наш вкус, в общем, достаточно зажигает это все. А касаясь еще автомашин, мы заходили в Сеуле в автосалон Audi.
Да.
У меня было несколько Audi. Машины представлены последних марок и моделей, но цены заоблачные.
Игорь, про капусту-то обещали рассказать.
Я обещал рассказать про капусту, чтобы понятно было, это...
Берите ручки, записывайте рецепт, ниоткуда больше не узнаете.
Это, в общем, некий ритуал, потому что сейчас можно овощи сохранить каким-то образом, а раньше их надо было заготавливать. И их солили, и основу вот этих солений составляла сичуанская капуста, или корейская капуста, как ее называют, которую засаливали. Есть скоросол, есть одно время зимой, другое время летом. И туда добавлялось 7 дополнительных ингредиентов, включая... репу, перец, чеснок, имбирь, значит, зеленый лук, сахар и специальный соус из рыбы. Все это в различных пропорциях перемешивалось. Значит, в эту соленую капусту делалась паста из редьки, она получалась красного цвета. Все это перемазывалось и это подавалось на стол. Действительно, вот Юрий правильно сказал, что в наших магазинах корейцы торгуют тем, чего мы не ели в Корее, но я их не осуждаю, потому что, в принципе, любой овощ можно засолить и заготовить на зиму, потому что есть 150 рецептов приготовления кимчхи, о чем нам рассказали в школе специальной кимчхи, куда с удовольствием ездят туристы для того, чтобы посмотреть, как сделать эту капусту. Вот я там побывал.
Пробки в корейских городах есть, в крупных?
Я бы вот, главное, чтобы мы не забыли, сказал. Основная трудность езды по Корее. Ну, во-первых, легко взять автомобиль на прокат, но, опять же, рент-а-кар стоит дороже, чем в Европе, тем более в Америке.
Сколько?
Ну, где-то раза в полтора. Вот самый простенький, а тот же Matisse, например, $80 в день.
Это много.
Это много. Это раза в два больше, чем в той же Турции. Вот, но основная сложность передвижения – это дублирование знаков на корейском, корейские иероглифы на 95% не дублированы по-английски. Но ничего страшного в этом нет, я бы не стал людей от этого дела, так сказать, отвращать. Просто корейские полицейские, они довольно благосклонны, если ничего серьезного не произошло, и простят, и подскажут, как ехать.
Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей. Его подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
В России будет создана государственная компания, которая будет бороться с перегруженностью автомобильных дорог. Об этом сообщил министр транспорта Игорь Левитин. Часть автодорог будет передана акционерному обществу со 100% участием государства. Новая структура возьмет на себя содержание перегруженных автотрасс. При этом не исключается, что проблемы загруженности дорог могут быть решены за счет платного проезда, сообщил Игорь Левитин. Власти Литвы намерены принять ужесточающее наказание поправки в правила дорожного движения. В списке нововведений значится, например, лишение свободы на срок от 40 до 90 суток. Детали изменений пока неизвестны, но сама идея уже дала повод заволноваться активистам автомобильной общественности страны. Автомобили темного цвета чаще становятся участниками аварий, нежели светлые машины. К такому заключению пришли специалисты Центра изучения катастроф из Австрии. Они утверждают, что черные авто попадают в ДТП на 12% чаще, чем белые. У автомобилей серого цвета этот показатель составляет 11%, а у серебристых – 10%. При выборе автомобиля можно учитывать эти данные и ставить безопасность выше цветовых предпочтений, рекомендуют специалисты. продаже скоро появится новый Smart Fortwo. По мнению производителей, это самая экономичная в мире малолитражка. На 100 километров он потребляет всего 3,3 литра топлива. Трехцилиндровый двигатель в 45 лошадиных сил разгоняет машинку до 135 км в час. Новый Smart Fortwo оснащен системой ABS, подушками безопасности, ремнями с ограничителями натяжения, а кузов на 50% сделан из сверхпрочной стали. В Европе Smart появится в версии купе или кабриолет. Компания Nissan отзывает для устранения дефектов трансмиссии почти 77 тысяч автомобилей. Ремонту подлежат 6 моделей легковых машин – Note, Marsh, Tiida, Tiida Latio, Cube и Vingroad. Все модели были выпущены с мая 2005 года по март 2006. Кроме того, почти 15 тысяч машин модели Marsh оказались небезопасными из-за передних кресел. Их придется сделать более прочными, иначе при столкновении они оторвутся от пола и порвут ремни безопасности. АвтоВАЗ представил новую модель под названием Concept C. Ничего похожего на этот трехдверный хэтчбек волжский автозавод прежде не производил. Новичок построен на новой платформе, разработанной совместно с канадской компанией Magna. Автомобиль комплектуется 2-литровым мотором, а индекс C в наименовании можно понимать как класс, концепт и купе. В 2009 году АвтоВАЗ предполагает выпустить также седан, универсал, компакт-вэн и кроссовер с двигателями объемом до 2 литров. Китайские ученые разработали технологию получения автомобильного топлива из соломы. Об этом сообщили в Институте физико-химической техники Академии наук Китая. Эксперименты с использованием биомассы из рисовой и пшеничной соломы, стеблей хлопка, бобов, кукурузы, батата, ореха и масличных культур, а также листьев и древесных опилок показали, что такое топливо не уступает стандартному дизельному горючему. Одна из японских компаний предложила новый вариант предупреждения водителя об опасности столкновения. Прибор отсчитывает время до предполагаемой встречи с препятствием и отображает его на дисплее. Когда до столкновения остается 1,6 секунды, звучит нарастающий предупредительный сигнал, а на экране появляется знак опасности. Компания Toyota в автомобилях премиум-класса также использует автоматическую систему предотвращения столкновений. Радары, сканирующие препятствия на дороге, дают информацию компьютеру, и в случае необходимости он сам остановит автомобиль.
Выпуск автоновостей на волнах Радио Свобода представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир Радио Свобода выйдет передача «Мифы и репутации». Писательница Людмила Штерн, прозаик и мемуаристка, друг Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, живущая ныне в Бостоне, рассказывает о своей юности в Ленинграде, о семейных легендах и о своей эмигрантской судьбе. Программу ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире она в воскресенье в 16 часов, а повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Игорь Являнский, обозреватель международного отдела газеты «Известия», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Они рассказывают о своем путешествии по Южной Корее. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии группа беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку протеста. Беженцы требуют выплаты компенсации за имущество, уничтоженное в ходе осетино-ингушского конфликта. В Башкирии при пожаре в частном доме погибли 9 человек, в том числе 4 ребенка. В центре Москвы у памятника героям Плевны избиты члены православного молодежного движения «Георгиевцы». По данным агентства «Интерфакс», 5 активистов движения сообщили об этом правоохранительным органам. Ранее «Георгиевцы» заявляли, что будут патрулировать сквер у памятника до тех пор, пока он не будет очищен от представителей сексуальных меньшинств. Во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Большинство мест в Национальном собрании, вероятнее всего, получат сторонники президента Франции Николя Саркози. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подписал декрет, разрешающий чрезвычайному правительству приступить к исполнению обязанностей без утверждения парламентом. Ожидается, что сегодня новый кабинет министров во главе с Салямом Фаядом будет приведен к присяге. В Кабуле взорван полицейский автобус, погибли по меньшей мере 35 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». В Багдаде один военнослужащий США погиб, и трое получили ранения при взрыве заложенной в дороге бомбы, сообщило американское командование. На благотворительном автошоу в американском штате Теннесси погибли 4 и были ранены 15 человек, когда машина врезалась в толпу зрителей. В Киеве британская поп-звезда Элтон Джон дал благотворительный концерт по сбору средств на борьбу со СПИДом на Украине. На концерте присутствовали около 200 тысяч человек. Саудовская Аравия не станет плацдармом для нападения на Иран, заявил министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Наев бин Абдул Азиз. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют Игорь Являнский, обозреватель международного отдела газеты «Известия», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы обсуждаем поездку Юрия и Игоря по Южной Корее. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 200 ровно 2212. И, значит, вот мы, я вам задала вопрос, да, но как-то ответ на него не прозвучал. Да, пробки все-таки в южнокорейских крупных городах есть?
Ну, московских пробок нет однозначно. Мы были в двух, наверное, самых крупных корейских городах. В Пусане, как мы его по-русски называем, на самом деле он Бусан.
Очень красивый город, потрясающий. Ну, чем-то похож на Сан-Франциско.
Значит, в Сеуле машин было много, но полоса все время шла. Машины двигались. Я не знаю, наверное, это за счет, в общем, правильной организации дорожного движения. При въезде в Пусан стала накапливаться пробка, но, к нашему счастью, о нашей славной делегации узнала член правительства и попросила выделить двух полицейских, которые нас сопровождали, гаишников. Это оказались бравые ребята на мотоциклах BMW. Всех они, кого надо, разогнали, и поэтому мы по этим пробкам промчались, как будто бы по свободному автобану. Наверное, есть у них то, что называется Berufsverkehr в Германии, то есть вот профессиональные пробки, когда люди едут на работу и едут с работы. В эти пробки мы не попадали. На автобанах и на дорогах федерального значения, по которым мы ездили, большой загруженности не было. Строго машины едут, грузовые машины в своем ряду, легковые в другом ряду. Никто друг друга не подрезает, не старается перегнать. Степень толерантности на дороге высокая. Мы не видели практически аварий. Один раз за все время мы видели и то не саму аварию, а как эвакуатор вез разбитую машину. И однажды мы увидели, как какого-то нерадивого водителя воспитывал ихний гаишник, причем очень вежливо, не выворачивая руки. А людей этих мы не видели на трассе. Как и в Европе, основную функцию выполняют видеокамеры.
Ну, и, видимо, вот все то, о чем вы сказали, свидетельствует о том, что довольно строгие правила дорожного движения в Южной Корее.
Да, довольно строгие, штрафы европейские. Ну, вот, скажем, за неперестегивание ремнем или за остановку, стоянку в неположенном месте, около $30. А что касается алкоголя, то одни из самых жестких правил. Бутылка пива – это 0,5 промилле где-то, $500 штраф, а одна промилле – ну, это более серьезная выпивка, это тюрьма.
Потрясающе. Звонок из Петербурга. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли российский автопром пойти по пути корейского автопрома? И вот вопрос к Юрию. Могли бы вы напомнить ваш сайт в интернете, адрес?
Адрес очень простой. 3W, значит, автоликбез.ру. Вот. А что касается, могли бы мы пойти... Могли бы, конечно, пойти, так же, как корейский автопром идет по пути японского автопрома, в общем-то, его догоняет стремительно, так же, как китайский автопром идет по пути корейского автопрома и тоже его догоняет, но не так стремительно, но, я думаю, через 10 лет догонит. Могли бы и мы, кстати, неплохой путь.
И, например, с парковкой. Есть проблемы в крупных городах?
Вы знаете, у меня было такое ощущение, вот Игорь лучше скажет, он в Европе прожил довольно долгое время, хотя я тоже ездил. У меня ощущение, что проблем в корейских городах меньше с парковкой.
Там более поуже улицы, чем в европейских городах, но под всеми крупными отелями и крупными магазинами есть подземные парковки, да, кстати, во-первых.
Да. Многоэтажные.
Многоэтажные парковки. При отелях есть парковки, есть карманы, где, в принципе, можно остановиться и подумать, где запарковаться. Мне кажется, что система парковок продумана, конечно, не так, как, скажем, в Вене, в Берлине или в Париже. Но их вполне хватает. Чего нет на дорогах в крупных городах, это огромного количества брошенных машин под знаками, где запрещена парковка. Это, наверное, и способствует тому, что вот пробок таких мертвых московских, ну, например, в Сеуле мы не видели.
Кстати, мы не видели трамваев и троллейбусов. Автобусы ходят по специальным полосам по центру проезжей части. По самому центру.
Ну, и что туда... позволяет им быстро передвигаться,
да, конечно. Да, да, да. Они идут друг за другом, и туда могут соваться только мотоциклисты.
Есть там еще разумный знак, который в свое время был в ГДР. Это при горящем красном свете поворот направо, если нет помехи. Мы сначала не могли понять, каким образом люди поворачивают направо, когда горит красный свет, а потом нам прояснили, что в правилах эта оговорка существует, а в ГДР вообще знак был нарисован, он не загорался, просто зеленый знак, который разрешал такой поворот.
Валерий Аркадьевич из Королева нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, но у меня тут одна идейка вчера возникла, и вот я ждал вашей передачи, чтобы ее как бы озвучить, не претендуя на авторство особенно. Вы представляете, завод выпускает машины, которые находятся на территории Российской Федерации, да? Или через таможню новый автомобиль въезжает. Так вот, на этот завод и на въезжающий каждый штучный автомобиль ввести государственный налог на машины места будущее.
То есть?
То есть сразу завод выпустил 100 машин. Со 100 машин пусть там отстегнет по 1000 рублей в государственную казну.
Кто, завод отстегнет?
Конечно.
Но заводы платят налоги и так на прибыль, на добавочную стоимость. Вы знаете, мы вообще-то не экономисты, поэтому вряд ли сможем дискутировать по этому поводу.
К пешеходам как в Корее относятся?
Уважительно. Как и во всем цивилизованном мире.
Вот тут... Кроме некоторых отдельно, да, взятых стран.
Я вот как раз шел на эту передачу и вспомнил случай такой. Значит, мы долго в одной из командировок прожили в Германии, и у меня были маленькие дети. И когда вернулись, несколько лет не были в отпусках, моя жена с детьми, которых вела за руку, смело шагнула на зебру в надежде, что все движение остановится. Ее чуть не сбили.
Конечно.
И еще, значит, высунулась морда наглая и сказала: ты что, типа, мамаша, совсем из ума выжила? Вот такого в Корее тоже нет. Если действует правило, если на зебру ступила нога, движение останавливается.
А если не на зебру? Вот в Соединенных Штатах, например, где угодно оно останавливается, в неположенном месте для перехода.
Не, ну, в принципе, нигде людей не давят, не летают так, как у нас.
По немецким правилам, значит, человек может просто стоять у зебры и считать ворон. Он должен показать своим движением, что он собирается переходить улицу. Тогда водитель обязан остановиться. Он не должен останавливаться на одиноко стоящего человека, даже у перехода.
Знаете, Вероника, одно из самых сильных впечатлений моих после возвращения вот из трехмесячной кругосветки, когда я стоял на зебре, стоял минуту, две, пять, семь, я чувствовал таким себя оплеванным, вы знаете, вот отвыкающий. Я Игоря прекрасно понимаю, он много лет провел за границей. Вот, это унизительное чувство. Когда летят машины и не обращают на тебя, человека, внимания. На зебре.
С корейской полицией приходилось вам встречаться? Как она работает?
Ну вот то, что Игорь рассказывал, нас сопровождали в Пусане двое полицейских. Они работали... Нет, ну мы видели на перекрестках, как работает полиция. Может быть, поэтому и пробок-то, кстати, нет. Потому что они работают, они двигаются, они бегают. Вот, и то, что делали этих два полицейских, это было великолепно. Мы устроили им овацию. Как они... вдоль колонны носились. Ну, представляете, 13 автомобилей. Ну, да, это с километр, да? Угу. Вот. Работают профессионально. Молодцы.
А много вот видны полицейские на дорогах, в городах,
ну,
на автобанах?
Ну, я об этом говорил еще сейчас, сегодня уже, и еще раз повторю. Значит, во многих случаях функцию контроля за движением выполняет видеонаблюдение. Это и в Европе также. Собственно, на дорогах патрулей практически нет. Но разветвленная сеть видеокамер, особенно перед тоннелями, которых много, понятно, я сказал, горы, холмы, вот, она позволяет, в общем, контролировать на протяжении многих километров движение одной и той же машины. Есть определенные штрафы за превышение скорости, но мы не видели лихачей, которые бы совершенно нагло...
Но в Европе и то иногда, даже в вот таких странах строгих, встречаются. Здесь мы вообще не видели. И, кстати, за 2000 километров я видел одну полицейскую машину, стоящую справа. Игорь, ты видел хоть одну?
Нет, я не видел.
Ты вообще не видел.
Но в том еще, наверное, смысл, что в той же Германии, в Австрии, ну, во-первых, там скорость общего движения выше. Там 130.
Сколько, кстати, в Корее максимально?
Здесь 110.
110. И в городах 60.
Как в России?
Или 50, Игорь?
Ну, всюду по-разному. По-моему, 60. По-моему, 50.
50, да.
Это во-первых. Во-вторых, я еще раз сказал, говорю, в Германии есть, например, участки, где ты можешь двигаться с той скоростью, которую тебе позволяет машина. Можно и 180, и 200, но они, как правило, небольшие. Ты разогнался, почувствовал, ах, какая хорошая подо мной лошадка, и ты вынужден затормозить и снова идти в установленных правилах. Здесь ограничений мы не видели. То есть на платных автобанах скорость движения 110 км в час, и есть, как и всюду по Европе, минимальная скорость, не медленнее, чем 60 км в час. Видимо, за счет этого вот гонится поток, ограничение скорости есть перед тоннелями и в тоннелях, вот, и на развилках, а все остальное...
Да, и пока мы не забыли, если у кого-то возникнет желание последовать нашему примеру и приехать в Корею попутешествовать за рулем, то имейте в виду, что наши права там недействительны, нужны международные права, где будет надпись на английском языке, а их сделать совсем нетрудно. $10, по-моему, это стоит.
Скажите, разве в наших нету в российских
правах? Нет. Там написано, во-первых, по-французски.
Я получал, могу рассказать. Значит,
и, прости, я договорю, 23 года, не менее 23 лет должно быть человеку, и стаж водительский не менее 3 лет.
А выдаются они на 3 года в 3 местах в Москве. Получить их действительно несложно.
Ну и в других городах ведь тоже
есть. В других городах тоже есть. Я получил за 1 час. На основе твоего водительского удостоверения, которое громко называется международным. Причем, значит, у меня ЕСовские есть водительские права, водительское удостоверение. Я специально в корейском посольстве поинтересовался, является ли этот документ международным с точки зрения Кореи. На что они сказали, вы лучше получите вот эти вот, к которым они привыкли. Это на самом деле большая книжка из там 10 страниц. Гораздо больше по формату, чем наши пластиковые водительские удостоверения. Еще раз подчеркну, она действует 3 года.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Являнский, обозреватель международного отдела газеты «Известия», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, наш постоянный эксперт. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Вот вопрос... Наверное, самый главный, который я сегодня вам хотела бы задать. Как вы полагаете, что из южнокорейского автомобильного опыта стоило бы и можно было бы, реально было бы перенять России?
Ну, я могу однозначно сказать, что стопроцентное убеждение, что дороги строились по единой, совершенно хорошо продуманной программе, то, чего нет в России. Вот сейчас предпринимаются попытки у правительства, и в бюджете появились деньги, но все равно это не кардинальная мера. Там это все строилось единообразно. Люди прекрасно понимали, зачем они это делают, для чего они это строят.
Дороги качественные, нет колейности, нет выщербин, выбоин. То есть, когда строили, не воровали.
Это раз. Во-вторых, строительство продолжается. Я насчитал минимум 10, а, наверное, их больше, вот эти вот быки на огромные мосты, которые будут возводиться, будут строиться.
Кстати, во многом объясняется, я думаю, то, что нет пробок в Сеуле, мы их не видели, огромным количеством мостов. Огромным. Не сравнить, я не знаю, ни с каким нашим городом. Их десятки.
Мосты, развязки, да,
городе,
подземные, да, какие-то сооружения.
Нет, ну подземные парковки, там туннели, это понятно. Но вы понимаете, когда река пересекает город крупный, так же, как Москва-река Москву, так же, как река большая, не помню ее название, Сеул, то количество мостов впрямую влияет на количество пробок.
Безусловно. А главные трудности езды по корейским дорогам каковы, на ваш взгляд?
Ну вот то, что нет дублирования знаков по... на английском, раз, каждый раз приходилось спрашивать, а что это означает, эти два иероглифа? Ну, написано, например, знак стоит, поворот налево, на голубом фоне, или разворот, то есть разрешающий знак. А что написано-то, когда можно? Оказывается, написано, если никому не мешаешь.
Угу. Вот. То есть вам было у кого спросить, с вами кто-то был,
да,
в машине?
Да, и вы знаете, еще вот инфраструктура, у нас были переводчики, конечно, и инфраструктура дороги. Хотелось бы знать, что это мотель, что это кафе, там, это ресторан. Далеко не всегда Корея не совсем готова к тому, к наплыву туристов, к большому наплыву западных туристов, кстати, и русских в том числе, потому что очень мало английских надписей.
Ну, они-то сами знают, естественно, все это. Просто, видимо, страна еще не настолько раскрылась, далековато она от Европы и от туристов, для того, чтобы привести это под какой-то европейский стандарт. Ну, вот пример Турции. Сейчас многие с удовольствием ездят, и в том числе наши сограждане, по дорогам Турции. Там даже в центральной, внутренней Турции совершенно спокойно турист может сориентироваться. Здесь тоже есть карты.
Да там уж полтурции по-русски говорят.
Ну, понятно.
А тут и по-английски не всех поймешь.
Да, они говорят только на своем корейском. И... нам много задавали вопросов, в том числе в составе нашей делегации были турагенты из Дальнего Востока, из Владивостока. Главная тема, насколько, с нашей точки зрения, перспективен этот регион для туризма, в первую очередь для российских.
Но они очень туристов. Сильно заинтересованы в России, в нашем туризме. Кстати, у нас были корейцы, чистые корейцы, без примеси русской крови, которые, естественно, не говорили по-корейски.
Русские корейцы.
Русские корейцы, да. Ой, как интересно.
В общем,
было.
Мама привезла двух дочек на историческую родину, а наш товарищ Слава, с которым я жил в одном номере...
Из Ханты-Мансийска.
Почти из Ханты-Мансийска, из другого города.
А, ой, прости, я забыл.
Вот, он просто приехал посмотреть на свою историческую родину, вот, сказал, что она ему понравилась, и что он готов на старости жить в городе Пусан, который понравился и Юрию Васильевичу тоже очень сильно.
А к россиянам как относятся в Корее?
Отлично, отлично, очень дружелюбно, заинтересованно.
Но они не сильно понимали, что мы россияне. Я так думаю, что по большому счету и мы там только через некоторое время стали
вообще отношения. Игорь, помнишь, вот идут школьники, кстати, как же много детей в Корее. Это просто, они рожают со страшной силой. То есть куда ни придешь, в какой заповедник, музей, на улицах. И представьте себе, вот идет их несколько там, ну сотни. И каждый тебе кричит «Хай!»
Ну, здесь Юрий совершенно не прав. Их приучили американцы, которые, значит, по-прежнему стоит воинский контингент в этой Южной Корее. И, видимо, в школе... То есть они не русскими людьми нас воспринимали, и не европейцами, я тебе уверяю.
Американцами.
Они однозначно воспринимали нас американцами, а в школе их научили, что американских военных, дядей, надо поприветствовать «Hello!» Они же нам не говорили «здравствуйте».
Ну, я понимаю, у них не учат пока русский язык в школах.
Ну, конечно, удивительно было, как они по команде, по свистку садились и вставали у буддийского храма. Мы попали в один из дней, значит, у них время от времени открытые уроки на выезде. То есть не в школе, а на площади или рядом с буддийским храмом. Вот. И они, значит, по свистку садились, вставали, маршировали, что-то кричали.
Очень дисциплинированные ребята.
Очень, очень.
Переставали галдеть.
Просто небывалое что-то. А бензин сколько там стоит?
Около $2.
Чуть есть... меньше.
Чуть меньше.
Ну, как в Европе практически.
Ну, в Европе примерно евро, да. Ну, то есть $1.6, да. Ну, где-то чуть дороже.
Нет, в Европе 1.3-1.4 евро.
Ну, или... да. Нет, 1 евро стоит.
Литр?
Да.
В Европе?
Да.
Когда это ты заправлялся?
Ну, сколько? Год назад.
Ну, вот я только что в сентябре проехал,
ну,
от Португалии
в любом случае
до
это не
Парижа.
$2.
1,3, 1,4 евро.
В любом случае это не 2 доллара. Да, а да. Там, в общем, фактически $2. Вот. Причем, значит, бензин, я так и не понял, ты разобрался, у них есть там, то, по-моему, только 95-й.
У них сортов каких-то нет, невозможно было узнать. Просто бензин и бензин. Главное отличить его от солярки.
Ну да, есть солярка, есть дистопливо, а есть бензин. Он, видимо, как бы универсальный.
Кстати, бензин-то наш, из России.
Ну, понятно, у них же там как бы не из Японии же брать.
А вот сами вот эти дорожные знаки, да, на которых непонятные надписи, они сами по себе похожи на европейские?
Они, понимаете, все это стандартизировано во всем мире. И в Америке, и в Австралии, и в Латинской Америке, и в Корее в том числе знаки-то, в общем-то, общемировые, что называется. А вот надписи к ним корейские.
А какие-нибудь экзотические знаки вам встретились, типа майамского крокодил кроссинг?
Крокодил кроссинг.
Единственный неудобный знак, вот с которым мы так и не разобрались с Юрием, это, ну, во-первых, светофор там у них не в вертикальном положении, а в горизонтальном, что, в общем, психологически, ну, привыкаешь достаточно быстро, но психологически это непросто. И, во-вторых, мы поняли так, толком нам никто не объяснил, что первый светофор предупреждающий. То есть тот знак, который загорается там, даже красный, он предупреждает, что вот-вот на следующем светофоре загорится красный свет. Сначала мы было все тормозили на первом светофоре.
А корейцы ехали.
А корейцы ехали. Потом мы сами для себя решили, что будем-ка и мы ехать вместе с корейцами. И так мы для себя, в общем, постановили. Так мы толком и не знаем.
2000 километров проехали.
Толком и не знаю. Имели мы право ехать на первый предупреждающий выстрел или нет?
Ну, это удобно, вот как вы думаете, вот эти два светофора?
Это необычно, во-первых, вот это горизонтальное расположение. В общем, до конца я не мог привыкнуть. Хотя у них, в принципе, дублируется и вертикальным светофором еще. Но тем, который уже второй по счету.
А вот что касается дорожной инфраструктуры, да, придорожной, вот отели, мотели,
очень много.
Рестораны, много, да, то есть она развита, легко остановиться, и сколько все это примерно стоит?
Очень много красивых и мотелей, и отелей, такие и типа замков каких-то, ну просто головой крутишь направо-налево, и я устал щелкать фотоаппаратом, и честно говоря, вот из-за того, что действительно красивый, Игорь сказал, что он довольно однообразный, но однообразный в смысле очень зеленые горы, реки, водопады. Красиво, действительно. Я из-за этого не хотел за руль садиться, а в основном ехал-то справа и фотографировал. Инфраструктура прекрасная. Сколько стоит, ну, я не знаю.
Я могу сказать, вот в этих вот кафешках с национальной кухней комплексный обед, ну, то есть это все, кроме алкоголя и пива там какого-то, можно было поесть сытно примерно за 10-11 долларов на человека.
Ну, там воны примерно 900...
10 тысяч
вон. 900 вон – это 1 доллар.
Да, 10 тысяч вон примерно стоил комплексный обед. Дополнительно можно было заказать один сорт пива и один сорт невкусной корейской водки, 20-градусной. Она там какая-то на рисовой основе. Но ее, в общем, по вечерам местные жители пьют с удовольствием под...
И, кстати, они блюдут русское правило: водка без пива, деньги на ветер.
Поэтому и пьянеют быстро.
Ну, как я поняла, по корейским дорогам путешествовать не опасно.
Нет, ну я уже сказал, что преступность вообще в Корее равна нулю практически, а на дорогах очень спокойная обстановка.
А вот как вы думаете, как же все-таки это удалось добиться корейцам?
Вот это непонятно. В 1953 году война закончилась, они такой уровень жизни создали, просто великолепный.
Ну, то, что рассказал нам по секрету сопровождающий, при не очень хорошем переводе, смысл такой, что был какой-то там очередной диктатор, который жестко управлял страной. И он в один из дней призвал армию в город Сеул и сказал: так, гасим всех преступников. Что, в общем, мочим в сортире. Что армия и проделала нещадно. Кого-то убили, кого-то посадили в тюрьму, и на этом преступность закончилась.
Как в послевоенной Одессе.
Я бы сказала, как в сказке. Ну что ж, наша программа подходит к концу, и на прощание традиционная рубрика «Автомобильные байки и анекдоты». Своими историями делится писатель Александр Ильичевский.
Я поздно вечером выехал на площадь перед ЦДСА, Центральным домом Советской Армии. Это очень такая большая площадь, там очень удобно ловить машины на предмет алкогольного дознания. И вот стоит очередь, собственно говоря, к женщине, которая сидит в скорой помощи. И я наблюдаю картинку, как очередная машина останавливается. И останавливается очень неспешно, чуть вдалеке. А тут выходит мужчина, достает сначала ключи от автомобиля, достает, значит, из правого кармана пиджака бутылку коньяка, допивает ее, выбрасывает. Она разбивается, он закрывает машину и уходит в подворотню. История, которая произошла в студенческую мою молодость в городе Долгопрудном. Там есть такой замечательный удаленный район Гранитный. И вот, значит, компания приятелей сидит и выпивает. Дело близится уже к 2 часам ночи, и нужно бежать за очередной порцией выпивки. В начале 90-х годов в городе Долгопрудном выпивка продавалась исключительно только на площади возле станции. Для того, чтобы добраться от Гранитного до этой станции, нужно было воспользоваться каким-то транспортом. Ближайший транспорт был в виде инвалидной машины отца одного из этих замечательных приятелей, которые участвовали в этой выпивке. И вот они все садятся в эту инвалидную машину. Зима. Неподалеку от станции их тормозит ДПС, тогда ГАИ. Машина очень нехотя останавливается метров 40. Оттуда пытается выйти молодой человек, падает на корточки и слышит от ГАИшника следующий возглас. «Товарищ инвалид, езжайте!» Ну, а третья история, это была не со мной, но тоже довольно честная. Значит, человек едет, выпивший, все стекла запотевшие, холод ужасный. Его останавливает гаишник, и он думает о том, что делать. И приходит к следующему решению. Он пускает окно, гаишник надевается к нему, чтобы понюхать, и встречает реплику. «Почему пьешь на посту? Так холодно же», — отвечает гаишник. Окно закрывается, движение продолжается.
Рассказывал писатель Александр Ильичевский. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов России Александр Матвеев. Ведущий программы Владимир Бабурин. Повтор в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали постоянный эксперт «Радио Свобода», ведущий программы «Автоликбез» на авторадио Юрий Гейко, а также Игорь Являнский, обозреватель международного отдела газеты «Известия». Продюсер программы Михаил Касторов. Звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было. Была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Мороз.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир «Радио Свобода».